Александр Лысев. Судьба русского солдата. Глава 1. Артиллерия работала по квадратам. Били всеми калибрами. Одиночный огонь, начавшийся совсем недавно как дежурный беспокоящий, неожиданно превратился в шквальный огневой налет. Гулки удара рождались где-то далеко в глубине немецких позиций. Вспышек было практически не видно. Стреляли с закрытых позиций. Зато почти сразу, вслед за ударами, воздух наполнял протяжный вой пролетающих в сторону залива раскаленных кусков металла. Спустя четверть часа грохотало, казалось, уже по всему плацдарму. Со свистом проходили над головой снаряды полевой артиллерии. Громовыми всполохами со стоном и ревом прочерчивали низкую прибрежную облачность летнего утра тяжелые чемоданы крупных калибров. Такого не случалось уже давно. Обстреливали и передний край, и цели в ближайшем тылу. Впрочем, тут весь тыл был ближайшим. Бегущий огневой вал на достаточно широком участке фронта, оставляя за собой череду разрывов, прокатился почти во всю глубину Ораниенбаумского пятачка. И практически сразу пошел обратно снова к переднему краю. Моментально все заволокло дымом и гарью. Не успевала оседать вывороченная земля с остатками скошенного кустарника и редких уцелевших до сих пор деревьев. И тут же сохранившиеся нетронутыми промежутки продолжали рвать и рвать все новые и новые всполохи артогня. Где-то вдалеке, за пару десятков километров севернее, в районе Ораниенбаумского порта, прогремел чудовищной силой взрыв. По всей видимости, взлетела на воздух одна из барж с боеприпасами, пришедшая накануне с Кронштадта, и тут же совсем рядом накрыла вынесенные вперед позиции нашего боевого охранения. Цепочка разрывов пробежала точно по траншее первой линии. Высоко подлетели бревна наката, разметал какой-то блиндаж, кажется, ротного опорного пункта. По крайней мере, попадание было примерно туда, где он располагался. Что-то чадно разгоралось у обороняющихся за ближайшим холмом. Отсюда с нейтральной полосы было не видно, во что попали, но, судя по черному шлейфу, горели какие-то нефтепродукты. Дым заволакивал окрестности, заползая в низину, по которой проходила линия фронта. Когда порыв ветра на минуту отогнал в сторону серо-сизое облако, обнажив вдалеке передовые позиции противника, неожиданно прямо за ними сверкнули вспышки орудийных выстрелов. Это была новая батарея в данном районе. Значит, уходить с нейтралки пока никак нельзя. Нужно точно засечь ее местоположение. Ты куда сейчас назад подаваться? Скорее всего, здесь целее будешь. Несмотря на молотившую неприятельскую артиллерию, планомерно превращавшую всю округу в лунный пейзаж, опытный глаз наблюдателя не терял ориентировки на местности. Вот выгоревший до ржавой желтизны остов подбитого танка, оставшегося здесь еще с прошлой осени. Вот приметная седловина между холмами за расположением немцев. А чуть левее огневая позиция этой новой батареи, которая, однако, лупит беглым огнем, зараза. Нанести ее координаты на карту прямо здесь, конечно, не получится. Уж и вправду больно сильно жарит. Но ничего, никуда не денется. Он ее засек и запомнил. Немецкие артиллеристы в очередной раз принесли огонь вглубь плацдарма. А почти с самой вражеской передовой линии вдруг с визгом ударили минометы. Пожалуй, так дело может дойти до атаки. Ветер в очередной раз снес дым теперь уже с наших позиций. В наполовину обвалившихся траншеях и ходах сообщения обозначилось едва заметное отсюда движение. Наше пехотное прикрытие занимало свою первую линию. Судя по небольшому количеству иногда мелькавших за брустверами касок, занимать позицию начали пока еще небольшими силами. Минометы стукнули и взвизгнули еще раз. Несколько мин упало на нейтральной полосе. Будем надеяться, что случайные недолеты. Еще залп. Осколки просвистели в полуметре над выгоревшей травой. Он боком вжался в дно неглубокой воронки, в которой лежал. Приник щекой к сухой пыльной земле, зарылся в нее половиной лица, зажмурив левый глаз и закусив зубами расстегнутый ремешок, сдвинутый вправо каски. И вдруг увидел над собой небо. Дым опять отнесло в сторону, и небо вдруг неожиданно оказалось синим-синим. Слушай, как ходила ходуном под ним земля, сам содрогаясь вместе с ней всем телом, он одним глазом, с каким-то вдруг непонятно откуда взявшимся удивлением, смотрел в это лазурное, и где-то в невообразимой вышине совершенно чистое июньское небо второго военного лета 1942 года. Наконец, несколько раз рявкнули в ответ по сухопутному фронту немцев из района фортов наши тяжелые орудия. Открыв беглый огонь по противнику, включилась в контрбатарейную борьбу немногочисленная полевая артиллерия плацдарма. Выждав с минуты, убедившись, что немецкие минометы больше не стреляют, он перевернулся на живот, поправил каску и продолжил наблюдение. В голове промелькнула вроде бы не относящаяся к непосредственной боевой работе мысль. Пусть сегодня проутюжили плацдарм, зато меньше достанется городу. И действительно, ни в сторону Лигова, или, как уже давно называли тамошний поселок Курицко, ни дальше по Ленинграду немецкая дальнобойная артиллерия в тот раз не стреляла. Отчего-то не последовало в тот день на Раненбаумском направлении после столь массированной огневой атаки и наземная атака со стороны неприятеля. Будильник сработал в 5 утра. Алексей Златков по многолетней привычке проснулся моментально. Открыл глаза и тут же уперся взглядом в два маленьких зеленых фонарика. Щурясь и слегка утаптывая его лапами на груди, расположился огромный серо-полосатый кот по кличке Филимон. Кот слегка мурлыкал, убаюкивая и будто гипнотизируя хозяина. Подниматься в такую рань в его планы явно не входило. «Подъем, Филя!» — решительно заговорил Златков и аккуратно потянул за край пледа. Кот немного посопротивлялся, а затем, оценив проявленную к нему деликатность, мягко спрыгнул с дивана на пол. Потянулся на ламинате, искоса глянул через плечо на хозяина, всем своим видом показывая, что решение проснуться было принято исключительно им самим. И тут же, отбросив все условности, припустил на кухню, высоко задрав хвост. Златков усмехнулся. Встал и направился следом. Кот уже выдвинул миску на видное место и накручивал вокруг нее круги. Еще раз привычно хмыкнув и сыпанув ему корма, Златков поставил чайник греться на плиту и отправился приводить себя в порядок. Умылся, посмотрелся в зеркало, пригладил на макушке коротко стриженные волосы. Провел ладонью по щетине на подбородке. Еще раз вгляделся в зеркало. Нормально. Сегодня можно и не бриться. Тем более не на работу едет. Вернулся на кухню, выключил засвистевший чайник. Выглянул в окно. Там была обычная питерская погода, которую невозможно предсказать не то что на час вперед, но даже на 15 минут. Даже летом, как сейчас. Дождя вчера вроде не обещали, но небо было наполовину затянуто огромной серо-свинцовой тучей, через разрывы в которые, впрочем, проглядывали ярко-синие кусочки чистого неба. Ладно, к этому не привыкать. Златков глянул на часы, быстро выпил кофе, залил еще литровый термос с готовым напитком с собой в дорогу. Открыл шкаф, отодвинул висевшие на вешалках костюмы и рубашки, вытащил комплект бундесверовского камуфляжа. Быстро оделся, закинул в рюкзак термосы и приготовленные с вечера бутерброды. Он уже шнуровал берцы, когда из приоткрытого туалета привычными громкими монотонными движениями зашкрябал лапой по пластмассе лотка кот. «Молодец, Филя!» — заглянул в уборную Златков. «Как всегда, вовремя». С чувством выполненного долга кот гордо прошествовал в комнату, запрыгнул на хозяйский диван и принялся не спеша на нем устраиваться. Златков убрал за котом, обулся и крикнул в комнату. «Все, остаешься за главного!» Кот оторвался от процесса вылизывания, глянул на хозяина из-под задранной задней лапы и с достоинством утвердительно сощурил изумрудные глаза. Златков подхватил рюкзак, закрыл входную дверь и сбежал по лестнице вниз. Он как раз открывал дверь парадной и выходил на улицу, когда во двор въезжала старенькая серая Нива. Вчера Алексей Златков допоздна засиделся в интернете, пересматривал материалы по Раненбаумскому плацдарму. Плацдарм возник в сентябре 1941 года после выхода немцев на побережье Финского залива